Из глав 16 марта. А на заводах? В Союзе инженеров выбрали Дмитриева вместе с еще двумя депутацией к властям. О том, что работать на заводах стало совершенно невозможно. В эти недели инженеры попали так же, как офицеры в первые дни революции. Только не было у них револьверов и шашек, которые бы отбирать. А такая же вдруг подсечная немочь лишила их всего обычного образа поведения и права. Они не могли расставлять рабочих, направлять, указывать, а каждый раз в виде ласковой просьбы. Исполнят рабочие – хорошо, а не исполнят – ничего не поделаешь. Пока в Петрограде еще только готовились хоронить жертву революции, а на петроградских заводах вот убили двух инженеров, из десяток избили. И чьи это будут теперь жертвы? Немало инженеров от угроз расплаты должны были скрыться из заводов и даже со своих квартир при заводах, так что только доверенные знают их места. Группу Дмитриева выбрали идти к властям, но кто же были власти? Очевидно, заводами должно заниматься Министерство промышленности и торговли. Но еще очевиднее, что оно против рабочих волнений не решится действовать ни на вершок. Пошли советоваться к своему же брату Ободовскому. И Ободовский только и мог им подтвердить. Господа, между нами временное правительство мало что влияет и меньше всего на рабочие дела. Тут все решает исполнительный комитет совета. А там отделом труда заведует Гвоздев. Вы, Михаил Дмитриевич, его знаете, он разумный человек. То есть искать управы на рабочих инженеры должны были у самих же рабочих. Новая свобода жала и потягивала, как неловкое платье. Дмитриев позвонил Гвоздеву. Тот сразу обещал, что поставит их сообщение прямо на заседание исполнительного комитета. Но повестка дня перегруженная, когда удастся. Пришлось звонить снова и снова. Не удалось ни в тот день, ни на следующий, и только сегодня обещали. Переполненный Таврический дворец никак не ощутил входа троих инженеров. В большом зале стояло множество солдат, кричали временами «Ура!» и гремела Марсельеза. Гвоздева нашли в маленькой комнате бокового крыла, где на стене от прошлого еще не снят портрет чина в звездах, а бархатом обитые кресла перемежались с табуретками. С осени не появилось в Гвоздеве никакой важности. А перед визитерами он держался даже заботливо-суетливо. Пригустые соломенные волосы его, недлинно стриженные, колыхались на голове и были в перепуте, как пшеница в ветер. Сидели и обсуждали, довольно потерянно. Из соглашения совета с заводчиками выполняется только 8-часовой рабочий день, да и то почти не работают. По соглашению не было права заводским комитетам вмешиваться в управление заводами, а они являются в конторы и начинают указывать. Гвоздев в кручине уперся на руку, свесил светлую косму и поглядывал на инженеров детски откровенно, как на самых своих. Хотя несколько дней назад и проголосовал совет восстановить работы, но с тем, что по первому сигналу снова бросить, а пока вырабатывать экономические требования. Как позвано, так и услышано. Так рабочие вернулись. Не к станкам, а больше хулиганить. Редко где работа начиналась по-настоящему. Но и там собирались в митинги, требовали оплатить им полностью дни революции и вообще повысить зарплату. Где волынили, не становились к станкам, где работали попусти руки, зато на каждом заводе измысливали свои новые требования, а пуще всего не подчинялись мастерам, оскорбляли их и даже вывозили на тачках. Или требовали уволить директора. И такое пошло дикое, что мастера теперь должны быть не по званию своему, а самими рабочими выбраны, хоть и из рабочих же. Но это уже был конец всякого завода. И что было делать Козьме? Он звал рабочих умиряться, не так-то зараз все требовать. Но поди уговори своевольников, ведь революция победила. Избалованью лишь по тачку дай. Люди от роспуска всегда бешенеют. Всякого человека только работа и держит. А тогда и заводчики выходили из терпения, грозили локаутами. все опять кренилось развалиться. Они слушались рабочие советы депутатов, так кого они тогда вообще слушались? Но Гвоздев, как ни сокрушался их хулиганством, по положению своему не мог стать твердо против. Это б значило и вовсе качнуть рабочую массу к большевикам, те только и ждали. Без рабочего единства и вовсе бы ничего нельзя из заводчиков вытянуть. А большевики поджимали совет, и тот грозил заводчикам, что даже при малейшей попытке локаута будет отбирать такие предприятия в управление рабочих коллективов. «Ездили мы по заводам, — говорил Гвоздев, — и нас слушают не намного больше вас. Раскачали наших ребят, как черти пьяные, что по теперешней поре за один день можно взять, чего и за 10 лет не получишь. Так и дальше, мол, хватай. Экакое свинство развели, еще так никогда не распускались. Но должна совесть вернуться. Поиграют, должны же образумиться. Что ж мы не люди? А солдатики, пропадай без снаряжения, или уж так погано все люди устроены?» Лицо Гвоздева с бровками малыми, разляпистым носом было застигнутое. А исполнительный комитет он как будто и не понимает. Ну, попробуйте вы их растрясти. Посланный вернулся с заседания, что, кажись, можно идти. Пошли. Вслед за Гвоздевым вошли в большую комнату с еще более неподходящей обстановкой. Объемистый диван у стены, золоченое трюмо. А посредине, вокруг большого голого стола, сидело человек 30 штатских. Еще и стояли, среди них и несколько молодых солдат. Депутацию инженеров ввели, но еще не кончили другой вопрос. Доспаривали, что хотя правительство и отменило армейскую присягу, но, как всегда, ограничивается полумерой. Что это не полное признание ошибки. А где признание самой порочности идеи присяги? А как быть с частями, которые уже присягнули? Отменяется ли присяга? Нет, правительство виновато, так пусть оно высечет само себя. И штатский Дмитриев, кажется, понимал, что смысл говоримого был ужасен. Если так расправлялись с армией, кто поддержит заводскую дисциплину, несравнимо слабейшую? Но более чем Дмитриев слышал, он невольно смотрел. Успел обижать 2-3 раза все лица, кто был к нему не затылками, да и другие временами переходили. И кроме пятка тупых солдат, явственно в стороне, охватил, из кого же состоял исполнительный комитет. Что это собрание было никак не рабочее. Уж рабочих-то Дмитрий увидывал тысячи, он узнавал их на улице, отличая от городского обывательского потока. Но хотя в пиджаках, а некоторые и при галстуках, не было и привычно интеллигентных лиц. А скорее тянулся тот тип бездельных агитаторов, которые шалались вдоль заводских стен и разламывали заводскую жизнь. Только эти одеты прилично. Кончились присягой, Гвоздев собрался напомнить о своей депутации. Но тут в дверь вошли несколько живописных матросов с той особой дерзостью, которую им придает лихая форма. И сопровождающий их юркий штатский громко торжественно объявил: «Товарищи, депутация из Гельсингфорса!» И все сразу повернулись и осветились как бы восхищением перед вошедшими и перед их матросской свежестью. И была забыта инженерская депутация. А матросы тоже же непростые. А те горланы, какие 2 недели назад своими руками бросали за борт капитанов, теперь отрывисто, смесью языка натурального и воспитанного газетками, заявляли, что весь гельсингфорский гарнизон поклялся добиваться демократической республики, что очень их волнует вопрос о войне и мире, и все высказываются против принятия присяги, что они верят в мощную силу Петроградского совета депутатов и ждут от него указаний, а с временным правительством будут считаться лишь постольку, поскольку оно идет за исполнительным комитетом. А для предотвращения дальнейших убийств офицеров необходимо, чтобы исполнительный комитет направлял работников и литературный материал. И вообразил Дмитриев тот Гельсингфорс, где дальнейшая жизнь офицеров зависит от присылки литературного материала. И видел, с каким сочувствием здешние выползни следили за бодрой матросской речью. И потерял всякую надежду, что подробно выслушают его. Но ошибся. Матросы кончили тем, что заговорили о 8-часовом рабочем дне, что он смущает матросско-солдатскую массу. Почему рабочие добиваются себе одним только? И так обсуждение как бы само собой обратилось к инженерской депутации. Матросы ушли, а Гвоздев пригласил Дмитриева говорить. Дмитриев встал, напрягся, чтобы овладеть вниманием собрания. Успел сказать им все главное, прежде чем начнут перебивать. Он помнил, держал в сборе все эти пункты, случаи, названия заводов, фамилии пострадавших. Он сейчас только что повторял их Гвоздеву, он не сбился. Но при напряженном виде этих странно откопанных людей, при наслушанном об армии и флоте, говорил с безнадежностью. Он уже понял, что ни в чем не успеет и заводов не спасти. Однако его слушали, не прерывая, и даже как будто с застенчивостью, будто он о чем-то запретном говорил, или будто их уши не были подготовлены слышать о дезорганизации промышленности. И никто не спешил отозваться. Члены исполнительного комитета невыразительно молчали. Не выступал и Гвоздев, опустивший пшеничный клок. Да ведь он с депутацией был как бы заодно. Кто-то сказал, надо выпустить воззвание к рабочим. Во имя революции они должны порядок соблюдать. Другой, а вот не надо было к работам приступать, пока не добились полного улучшения всех условий труда. А крупный рыжебородый, что все стоял и ходил, и потребовать от разбежавшихся инженеров и мастеров немедленно приступить к работе. Баритон его прозвучал беспощадно. Тогда вступился Гвоздев тенарком, что стали с фронта все чаще приезжать солдатские депутации, и все они недовольны, что заводы не работают, а учетные на них прячутся, а снарядов не дают. Так может начать возить эти делегации по заводам? Тут выпрыгнул маленький, острый, с войлочными волосами. Но это беспринципно, товарищ Гвоздев. Мы не можем выдвигать против рабочего класса крестьянство в шинелях. Мы не можем использовать отсталость крестьянской массы.